Итак, у нас с вами послание, следующее послание филиппийцам. Я просто в этот раз сэкономил, я взял свою работу, которую делал когда-то, и просто ее, эта работа произошла, я ехал в 6 часов в Баварию, и туда материал вот этот писал, это послание филиппийцам, переводил его сначала на русский все написал, потом на немецкий все это переводил. Вот такая работа, это просто был труд, который на протяжении 5 месяцев был, что вместе надо было это все собрать, что мы 5 месяцев в библейской школе изучали послание филиппийцам. 5 листов тут или 6?
4 страницы, ты 6 написал.
У меня 6?
Да.
А у филиппийцев 4, а у нас 6, да. Ну, это не короткое описание. Значит, что мы с вами здесь быстро пройдем? Вы многие так это знаете. Запишите пропуски, подготовка Павла. Значит, это первом миссионерском путешествии Павла, 15 глава говорит. А в 16? Второй пропуск, в Деянии 16, Павел встречает в Листрах кого? Мы говорили с вами уже несколько раз. В городе Листра, в 16 главе, Тимофея, правильно. Почему нам это важно? Потому что Павел и Тимофей пишут послание филиппийцам. Тоже важно. Вы можете прочитать, что Павел пишет Павел и Тимофей, или можете прочитать Павел апостол, и вы видите, что он там дальше еще каких-то людей употребляет. И вот он придет, и их слушайте, и то, но это не написано, что они писали письмо. Ну, их тоже надо слушать. А здесь и Тимофей. Это неспроста. Как вы думаете, почему? Почему в Филиппах он пишет Павел и Тимофей?
Но он его представляет, чтобы дальше его слушали. Что он...
А почему и так важно филиппийцам сказать, что Тимофей тоже со мной участвовал в написании этого письма? Что они его знали хорошо. Потому что он был в Македонии, Павел его туда отправлял, они его знали. Он в Листрах его берет и приходит в Македонию. Филиппийцы познакомились с ним, с Тимофеем, в 16 главе Деяний апостолов, когда они туда пришли. И, кстати, интересно, Павел с Силой сидели в тюрьме, а Тимофея не написано, что там был. Неизвестно, где он был. Он, может быть, работал или пошел что-то делать. Он был помощником, служителем Павла. Смотрите, Тимофей становится верным слугой, другом и помощником Павла до конца его жизни. Они собираются повернуть в Асию, Пергамон, Фиатиру, Эфес и так далее. Но Бог отправляет их в Македонию. Помните эту историю. И они приходят в город Филиппы, был одним из значительных влиятельных городов Македонии. Название получил от отца Александра Македонского Филиппа II, который захватил этот город. И там дальше написано, как там воины были и как туда римляне попали. Город получил статус римской колонии, напишите. Пропуск в букву «Б» у вас есть. Кёльн это и есть колония, это колон, по-английски колон называется Кёльн, да? И римские граждане имели привилегии. Какие? Нельзя наказывать без суда, освобождение от налога, свобода передвижения. Кроме того, следователи Библии говорят, что в Филиппах была, римское гражданство давало также, ну, в Филиппах была социальная система, подобная немецкой. Как церковь образовалась? Кто первый покаялся в Филиппах? Покаяние кого? Деяние мы проходили с вами. Лидия! Лида! Как не ты должна это знать? Покаяние Лидии? Людия! Это первая верующая была на европейском континенте, в Европе. Первая женщина верующая. Первая верующая и первая женщина верующая. В Филиппах, по всей видимости, не было синагоги. Интересно, если вы будете в Деяниях читать, написано, они пришли на молитвенный дом, да? А на оригинале написано, где мы рассчитывали найти молитву. Место для молитвы. То есть по обыкновению к реке молиться ходили. Павел с Тимофеем силами идут, говорят, слушай, где здесь верующие могут быть? Ну, по-нормальному они все у реки молятся. Пошли к реке их искать. Но интересно, что река это было место молитвы. И там Бог открыл разумение Лидии, понимать слова Павла, и она стала первой христианкой. Изгнание бесов было там тоже, да, когда церковь организовывали. Помните, шла девушка, слуга, которая Вар Загорен, как это?
Ясновидящая.
Ясновидящая, да, такая она была. И Павел развернулся и сказал, чтобы бес вышел из нее. И она говорила истину. Она говорит, вот рабы Бога живого, которые пришли возвещать нам истину.
Я, вот. А почему ей запретили?
Потому что бес истину говорить не может. Если бес говорит истину, его надо запретить ему это делать. Там еще много разных целей было, почему. Во-первых, она была связана с потусторонними бесами, с потусторонними силами. Если бы Павел оставил бы это так стоять, то сделали бы вывод, что то, что она делает, это от Бога. И Павел это убрал. Во-вторых, бес говорит истину не может. Но здесь интересно богословское. Если человек говорит истину, это не значит, что там Дух Святой. Там может быть и бес. И как можно узнать? Почему? Не по делам, не по дарам.
По плодам.
Но я и говорю, не по словам. И даже не по делам, а по плодам. То есть это то, что останется после. Вот он ушел, и то, что осталось после, это будет видно. А здесь это все написано. Арест. У вас, кстати, потом точечки пропадают или нет? Арест Павла.
Да.
Нету точечки? Арест Павла и Сил. Да. А, у вас потом они пропадут. Точки. Помните этот арест? Чудесное освобождение от оков. Это очень интересно. Кстати, в этом месте написано, спасешься ты и дом твой. Я не помню, мы говорили с вами или нет. Это не обещание, что все дети будут верующие.
Назад приятно думать, что так.
Вы можете думать, что хотите. Там речь шла об этом стражнике, и ему грозила смерть, ему и всей его семье. За то, что сбежали все пленники. И Павел ему говорит, а он говорит об одном, Павел о другом, но в этот момент происходит, что он спасается от двух вещей сразу. И от вечной погибели, и от смерти на земле. Вот поэтому он говорит, что спасешься ты и весь дом твой, если будешь веровать. Он спасается, и весь дом его, то есть поверили не только те, и это место используют где-то крещение. Они говорят, вот Павел весь дом крестил, и детей, значит, тоже. Там это не написано, это уже придумали. Вот. Теперь вопрос у меня к вам. Хорошо, Павел теперь, значит, все радостные, все хорошо. Приходят отправители, люди и говорят, отпускайте его. А он говорит, нет, пусть придут и извинятся. А почему?
Потому что при всех его там.
Потому что он там в церкви.
Подождите, как теперь быть? Лучше вам быть обиженными?
Но
церковь уже нет.
Ну, а лучше обиженными быть, это церкви тоже.
Чтобы церковь была преступника, просто так сбежал.
Видите? То есть нам с вами написано, чтобы мы были мудрые, как кто?
Змеи.
Как голуби и... Простые, как голуби, мудрые, как змеи, да? Как голуби. Почему? Потому что, чтобы нам применять истины библейские в нашу жизнь, нам надо думать, что мы делаем. Кроме того, мы будем с вами в этические конфликты попадать. Когда мы будем знать, что закон говорит, евреев надо сдать и убить, а этический, моральный кодекс внутри меня и Божий закон будет говорить мне, что их мне надо оставить живых, спрятать. И когда у меня придут спросят, что я буду делать? Я могу по закону их выдать, могу пойти против закона и их оставить. Это этическая проблема будет возникать. Чтобы пристыдить начальников, занимавшихся самоуправством. Они что хотели, то и творили. Он говорит, момент, вы даже у меня... А вы, кстати, заметили, что Павел уже не сказал им? А мог бы он им сказать, только они его хотели бить, он говорит, стоп, я римский гражданин. И они его даже не тронули. А он им дает себя побить. В кандалы заковать, на растяжку. И в это время песни петь. Силой, да? И узники уже думают, вау. Чтобы защитить церковь от беспочвенных обвинений, пристыдить начальников, чтобы защитить церковь от беспочвенных обвинений, то ему надо церковь. Смотрите, он уйдет, а церковь там потом как-то должна жить. И будут говорить все эти верующие, они прихиндеи все. Первое, пристыдить начальников, второе, защитить церковь. И потом спросят, что он там рассказывал вам? Что этот прихиндей вам рассказывал? Евангелие? Да? Так вот, чтобы не было поругаемо Евангелие. После освобождения Павла и Сила, они идут к Лиде, где уже существует домашняя церковь. Смотрите, что происходит. Их бьют, сажают в тюрьму, и верующие начинают молиться. Они собираются вместе, потому что проблема. И они выходят из тюрьмы и идут к Лидии. О, там уже церковь. Они говорят, здорово. Посидели, пообщались. Братья уже там. Наставили братьев и пошли дальше. Если бы он сказал им, стоп, я гражданин Рима, меня трогать нельзя, неизвестно, была бы там церковь или нет. То есть Павел говорит, что вы хотите, побить нас? Ну бейте, побили, стражник спас. В тюрьме есть свой человек. Если верующие попадали Филиппа в тюрьму, начальник тюрьмы их, по крайней мере, покормит там и не будет издеваться над ними, и кандалы, может, чуть послабже сделает. Еще очень интересно, и Павел идет, куда его Бог ведет, но когда его хотели тайно отпустить, он говорит, стоп, теперь сюда, и к прощанию просить, я римский гражданин. Если бы они это не сделали, Павел мог их подать в суд, и их бы обезглавили, этих начальников всех. Они бы свою жизнь поплатили. То есть, фактически, Павел им жизнь подарил, что он их попросил, чтобы они извинились. Послание к филиппийцам, происхождение письма. И вот теперь, по прошествии 11 лет, Павел пишет письмо этой церкви. Вместе с Тимофеем, правильно. Второй раз уже Тимофей. 11 лет прошло. Вспомните вас на 11 лет назад, где вы были? Вот столько времени, примерно. 2002 год. Вспомните, где вы были 2002 год? Вот столько времени прошло между тем, как Павел был в кандалах и как он пишет им письмо. Он находится в заточении, там стоит слово по-русски «притория», 1 глава 13 стих, это «казерлих и казерны», это царская казарма. Это «ляйпвахе» царя, «ляйпвахе» телохранители. Это по-русски «гвардейцы царя», если по-русски сказать, да? То есть это гвардия, царская гвардия была его телохранителем. А если он говорит, что я сижу в тюрьме, помните, он говорит, слухи о моем заточении дошли до... притории, до казерлих и казерн, до охраны Цезаря. То есть даже среди охраны Цезаря знают обо мне, что я здесь сижу. Если бы он сейчас в Риме, сейчас перенеслись 11 лет назад, он в Риме в заточении сидит. Если бы он не попал в заточение, неизвестно, узнали бы о нем быть. Теперь представьте, что происходит. Что меня вообще фасцинирует в послании филиппийцам. Павел говорит, я сижу в тюрьме. Они переживают, они говорят, Павел в тюрьме сидит. Трагедия, служители Божии посадили. Он говорит, что вы переживаете, посмотрите. Пока я ходил, никто не выходил евангелизацию, никто не идет, евангелизацию не делает в церкви. Сейчас меня посадили все на улице, рассказывают о Христе. Да, надо посадить. Сейчас я сижу в тюрьме, вышли братья проповедуют. Правда, у одних мотивы неверные. Но я эту, главное, что Христа проповедуют. Так проповедуют, что аж у Цезаря в казарме его телохранитель, то есть Цезарю еще осталось, там даже говорят про Евангелие, про Иисуса Христа. А вы переживаете, что меня посадили? Это же радость-то какая! А не какая радость, сумасшедший Павел. В тюрьме сидит, радуется. И он говорит, главное, чтобы фердерунг дес евангелиум был, главное продвигать Евангелие. Жизнью то, смертью или в тюрьме или нет, главное, чтобы больше людей знали об Иисусе Христе. Сейчас будем с вами говорить об этом всем. Значит, в это время Павлу были написаны тюремные письма, мы уже о них с вами говорили. О Ладикии мы потом в Колоссах поговорим. Проблемы в церкви в Филиппах. Скажите, давайте сначала основные темы. Как вы думаете, первая, какая основная тема? Больше всех говорится в этом письме. Радуйтесь. Радость. Единство тоже будет, мы будем там говорить. Радость. Напишите, вот С, первая радость. А теперь мой вопрос. Давайте сначала его запомним. Значит, не просто радость. Меня как-то позвали в одну церковь и говорят, расскажи нам, что такое христианская радость. Радость во Христе. Радость без Христа – это не радость. Единственная радость, где есть, это радость во Христе. Вы помните Ефесянам? Они параллельно написаны. В Ефесянах он пишет, вот вы кто во Христе. Радуйтесь. Радость. А подождите. Радость. Мы сначала С делаем, потом в Б придем туда. Сначала С, основные темы. Радость. А потом сейчас туда придем. Теперь смотрите. Не просто радость во Христе, а радость во Христе, несмотря ни на какие житейские трудности, скорби и тяжелейшие обстоятельства. Если я понял, что такое быть во Христе, то какая разница, что снаружи? Если я не могу справиться с инаружи, значит, я не понимаю, что значит радость во Христе. Значит, мне надо разбираться, что значит быть во Христе. Слово «радость» в четырех главах послания встречается, как вы думаете, сколько раз или кто-нибудь посчитал?
16.
Играл, не угадал ни одной буквы. 16 раз, напишите 16 в различных интерпретациях. И теперь мой вопрос, который здесь стоит, сейчас мы перейдем потом в «Б». Если необходимость так много писать это слово, если люди и так были в это время радостными? Посмотрите, Павел пишет, радуйтесь, радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь, радость Господи, радуйтесь, возрадуйтесь. Вы сидите, получили письмо, да мы и так все радостные здесь, мы и так знаем, что он пристал к нам, чтобы мы радовались. Есть ли необходимость писать это слово, если люди и так радуются?
Нет, конечно.
То есть, если Павел столько много в письме пишет о радости, значит, у них было много причин ее не иметь. И он их говорит, Б, проблемы церкви в Филиппах. Печаль о заключении Павла под стражу. Там, где вы радость написали, должна быть печаль. Иначе получится радость о заключении Павла под стражу. Ура, Павла посадили. Больше не будет письма написать. Это тоже проблема. Тогда тоже была бы проблема. Давление на церковь со стороны. Неполное согласие внутри церкви. Если, зачем Павел стал бы писать? Посмотрите. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое-то общение духа, если у вас хоть чуть-чуть этого есть, там проблемы. Там внутри церкви проблемы. Посмотрите, милосердие, общение духа, отрада любви. Вторая глава я читаю. Имейте одни и те же мысли. Смели разные мысли. Гляхе, будьте единодушны, единомысленны, гляхе, гезинт. Ага, так будем мазать или не будем? Единые! А как единые? Во Христе! А как во Христе единые? Дальше. Просто смотрите, церковь находилась в ситуации в какой? Ропот на обстоятельства у них был. Что такое? Печаль о смертельно больном служителе Епафродите, они услышали Епафродит. Епафродит взял денег, взял материальное, понес их к Павлу, проделал эту дорогу, принес письмо от филиппийцев и заболел смертельно, при смерти. И им приносится весть. Вы знаете, а ваш служитель, он, вот вы его отправили? Вы отправили его к Павлу? А он там при смерти лежит. Не отправил. Кто его тут отправлял? Кто тут голосовал за то, чтобы он ушел? Теперь и пастыря у нас в церкви нету. Это, вы можете, и это не написано, но оно все есть в письме. Они переживают. Все, Павел в тюрьме, пастырь смертельно болен, Тимофей прийти к нам не может, закрываем церковь. Что нам здесь делать? Они реально в таком состоянии находились. Дальше, это еще не все. Давление со стороны религиозников. И тут сразу идолослужители тут как тут легитимные. Надо исполнять законы. Не будете исполнять законы, все коту посмарку. Павла нету, Тимофея нет, Эпафродита нет, кто вас учить будет? Разногласия между сестрами. Ну что такое?
Сестры.
Еводия и Синтихи. Забота и беспокойство. Все заботы ваши возложите на сестру Риту. Так? Или нет? А на кого?
На Бога.
На него! Почему? Ибо он печется о вас. Зачем вас складывать заботу на кого-то, если Христос и так это делает? И просто нужда или необходимость у них не было материальных средств. Радость. Второе, что здесь есть, точка у вас потерялась, наверное, или есть еще? Внизу. Точка стоит. Образ мыслей. Гезинунг. Печаль о смертельно больном служителе Епафродите. Очень важно вот это чувство беспокойства. Очень важно, откройте первую главу и пометьте себе, как хотите, чтобы вы это знали. 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком не в чувстве». Это слово стоит гезину. Чувствование, это стоит Einsicht, Scharfsinn. Смотрите, познание, это чувствование, это образ мы Unterscheidungsvermögen, чтобы я мог различать хорошее от плохого. Это не так, что я молюсь, чтобы у вас чувства хорошие были, вот тебе хорошо, тепло и доброе, и мухи не кусают. Нет, я молюсь о том, чтобы ты мог разделять добро от зла, и чтобы ты мог понимать это, как, где плохое, где хорошее. Вот это слово чувствование, это гезинунг, посмотрите, где еще раз стоит 2 глава, 5 стих. У вас должны быть те же чувствования, какие в Христе Иисусе. Но если это чувство, ну как себя чувствовал Христос, когда увели на заклятие? Гезинум, образ мыслей. И дальше он его объясняет. Образ мысли или мировоззрение Павла было для него твердым фундаментом, на котором базировалась его радость. И именно поэтому он радовался. Потому что он что? Какая главная задача Иисуса Христа была? О чем Христос больше всего переживал, когда Он на земле был? Мягко спать? Меньше платить?
Нет.
Вкусно кушать?
Он молился.
Хорошо отдыхать? О чем? Здесь написано в Филиппийцам несколько раз. О чем размышлял Христос? Именно об этом размышлял Эпафродит, и именно об этом размышлял Тимофей. И Павел говорит, что кроме Тимофея, вообще ни одного не знаю на земле из верующих, которые думали бы так же, как я и как Христос. О чем? О чем размышляли они? О ком думали они?
О Христе.
О других. Не о себе. О других, чтобы жизнь других облегчить и сделать ее как можно легче. Вот он образ мысли, мировоззрения, гезинунг, чувствование людей. Я иду в эту церковь что-то делать ради этих, вот их, тех, таких, нехороших и плохих. Я ради них это иду делать сюда. Мне надо, чтобы им удобнее там было, а не все свалить на все, чтобы мне здесь удобно мое служение было делать. О других. А другое служение точно так же на это служение смотрит. Говорит, не-не-не, нам надо их, чтобы они меньше. Мы будем... Фактически должны люди ругаться в церкви о том, что друг другу не давать ничего делать. Уже на то пошло. Я это буду делать. Нет, это буду я делать. Нет, я тебе это не дам. Нет, это буду я. Нет, я. Нет, я. И они вот не знают, что как делать. А у нас наоборот, мы думаем, как же мне себе меньше, чтобы они больше делали. Потому что, ну, это же несправедливо. Конечно, нет. Павел призывает филиппийцев в таком же образу мысли, как у него и его верных друзей, его сторонников, его соратников Тимофея и Эпафродита. Следующая. Точки теперь нету. Она же где-то у вас должна пропасть. Я знаю. Смирение. Еще одна тема. Смирению можно научить... Последнее предложение читаю перед следующим. Вот последний пропуск у вас. Вот здесь наверху у вас стоит смирение слово. Точно. Смирению возможно учиться только через что? Как вы думаете? Да ему это поменять.
Послушание.
Еще есть варианты? Через смирение.
Смирение.
Если нас начнет смирение, смирить себя человек не может. Оно, его может только снаружи смирить Бог. Я настолько противящаяся натура у человека, он не может сам себя смирить. Он сколько себя не будет смирять, он все равно вылезет наружу. То есть поэтому демут, лертман, ну дуй демут. Бог демютих человека. И в это унта демут, лент, ай меж демютих цузай. Когда Бог смиряет человека, человек учится смиряться. Следующая тема, Христос. Давид говорит, когда смирение учится через смирение. Учите смирение. Когда Давид, Бог говорит, я так радуюсь, когда люди против меня идут. А потом говорит, убери их от меня, я уже устал радоваться. Следующая тема у вас точки нету. Вот здесь, где дырочка, это Христос. А у меня, а у некоторых нету. Ну вот кому-то повезло, а кому-то нет. Послушайте предложение. Павел пишет послание о своем Христе. Мой Христос. Вы помните, когда Иисус воскрес, одна женщина стоит и говорит: куда ты дел моего Иисуса, Господа моего? Мой. Мой. Он пишет о своем Христе, которого он любит, ради которого он живет и рад умереть, которого он страстно жаждет увидеть, причем как можно скорее. Слово Христос встречается в письме 37. Только в главе 1 18 раз. В одной главе половина из всего послания. Не считая местоявений ему, его, в нем и слово Господь. Это если это все, это только Христос, одно слово Христос. Следующая тема, о которой Лиля говорила, единство. И это, я считаю, самая, одна из самых главных тем этого письма. Павел пишет Филиппийской церкви, все эти трудности делали церковь разобщенной. И он им пишет, как это единство сохранить, которое дал нам Иисус Христос. Да, единство базируется на суверенитете Бога. Здесь один стих 4.19. Бог восполняет нужды, стоит выражение такое. Как узнать, какую нужду Бог восполнит, а какую нет? Не все нужды нам нужны.
Он сам знает. Во благо нам, которые...
А как узнать, она во благо мне или нет?
Ну, если пришло, значит, во благо.
А если что?
Пришло.
А если не пришло? Смотрите, Рахиль два ребенка пришло, она умерла.
Значит.
В числах они меня спросили, Бог им дал, они умерли. Пришло. Все, что просили, Бог дал, точно как хотели. Мясо! Мана плохая, мясо хорошее. Пожалуйста! Влезет со всех сторон, сотнями, тысячами молю.
Если это для Бога вопрос, если это как-то послание.
Как узнать, какая нужда нужна мне, а какая нужда мне не нужна?
В этом прославляете.
А я вам не рассказывал? Кто помнит? Я вам рассказывал такую историю. Помните, нет? Бог говорит, я хочу дать тебе денег.
Ага. Рассказывал. Ты раз и схватил, и не вырвешь.
Спасибо, Господь, что мне дал. Ты тебе раз их забрал. Ну, нет, теперь. Опять дал. Нет, А он потом берет, говорит, ну, я еще хотел дать. Спасибо. Раз нету, забрал. Раз есть опять. Раз нет, прости. А человек говорит, Боже, дай мне денег. Он раз, пять, он вцепился, их вот так и держит. Он говорит, а он, Бог подходит, говорит, я хотел тебе еще туда положить. Я там... Когда косточки побелели, это нужда. А когда пока они не побелели, когда есть возможность их забрать, значит, это желание. То есть нужда, нужды, когда имеется в виду, когда вы читаете в Филиппийцах слово нужда, это у людей вообще ничего не было, чтобы дальше жить. Это когда человек сидит и говорит, если мне завтра никто хлеб не даст, дети, я вас кормить не буду, мы просто все умрем. Вот это слово имеется в виду филиппийцев послания. А не когда, Боже, у меня нужда новую машину приобрести, можно дешевле. Это, не это имеется здесь в виду. То есть, когда вы встречаете слово, оно по-немецки not, nöte, понимаете? По-немецки сразу понятно, да? Not. А у нас сегодня выдают нужду, как это необходимость. Я должен ее иметь, это моя нужда, вы молитесь за меня. И Бог, если мне не сделает, я в эту церковь ходить не буду. Зачем? Смотрите, единство базируется в распространении Евангелия. Павел употребляет слово Евангелие 9 раз с описывающими словами. Там ошибки. Вы это все прочитаете там, да? Мы с вами договорились, что мы не успеем. Ключевой стих всего послания какой? 1.27 наверху у вас на 4 странице. Жить достойно Евангелия. Только живите достойно Евангелия Христова, чтобы мне приду ли я увижу вас или не приду, услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Знаете, что такое, если вы прочитаете это на немецком, а лучше, если еще есть такой дословный, досрочный перевод, wie ein Mann. Смотрите, посмотрите, единодушно в одном духе вы стоите. Потому что он сравнивает церковь, как это как один человек, у которого одна душа и один дух. Во мне не много духов, не много душ. Потому что он к церкви обращается и говорит, вы будете в правильном состоянии, если вы будете одно думать, одним духом направляться, одними мыслями жить, будет сердце к одному приклеено у вас, и делать будете вместе вот это дело. Да, чтобы не вот так вот, это знаете, как один поймал золотую рыбку, а у него рука такая была скрученная одна. Она ему говорит, три желания, говорит, я тебе исполню, говорит, сделай, чтобы у меня вторая рука была такая, как первая. А Бог ему, рыбки ему такая, брым, он такой. Он говорит, второе желание. Не так, как та, как та. Он ему так, она ему так, брым, он такой, с ума сойти. Третье желание, с ума сойти. Это не, вот церкви зачастую так живут. Вот так каждый там сам себе кто что делает. И Бог смотрит на нас, думает, что они делают вообще? То есть это очень важная штука, о которой говорит здесь Павел. Значит, 2.30, готовность умереть за Евангелие. Или за Евангелие — это дело Христа. То есть Павел говорит, я готов умереть за Евангелие. Я хочу за него умереть. Если надо, я умру. Только чтобы... У меня одна цель. Только чтобы Евангелие было проповедано как можно дальше. Враги, мы еще поговорим о них. И теперь смотрите, 4.3, у вас потом подчеркнутые слова, видите? Посмотрите, какие слова использует Павел, чтобы показать читателям, с чем связано распространение Евангелия. Защита Евангелия, утверждение Евангелия, проповедь Евангелия, продвижение Евангелия, борьба за Евангелие. Вот это надо, чтобы Евангелие продвинуть. Евангелие само по себе не продвигается. Если мы, у нас сейчас за евангелизацию в церкви никого ответственных нету. Она сама себе евангелизироваться не будет, Дюссельдорф с прилежащим окружением. Люди должны выйти и помнить. Если мы пойдем рассказывать Евангелие, это будет связано с защитой, с утверждением, с проповедью, с продвижением и с борьбой. Вот только так можно его продвинуть, Евангелие. Фёдорунг. Призывы Павла к единству. Вместе бороться за Евангелие, иметь один образ мыслей. Да. Павел разъясняет этот образ мыслей во 2 главе 5-11 стих. На чем примере он его разъясняет? 2 глава. И Бог превознес его. На примере Иисуса Христа напишите себе. Если делать все то, что говорил Павел относительно Евангелия для поиска своей выгоды, тогда в церкви будет конкурентная борьба вместо единства духа. Напишите конкурентную борьбу. Как только происходит, появляется в церкви конкуренция. Напишите, там пропуск, у вас один единственный внизу. Конкурентная борьба. Как только появляется в церкви конкуренция, это уже говорит, что это не ради Христа сейчас делают. Не может ради Христа быть конкуренция. Мы лучше друг... Вот это слово «они и мы» — это уже или «я и они», это уже неправильно. Это уже нехороший признак. Возможно, кто-то из вас слушал такое, брат Икс может лучше проповедовать, чем брат Ипсон. Что скрывается за этим выражением? Единство духа? Это лучше. Бог в 3.15 призывает филиппийцев думать так, как Павел. И дальше вы это все дома посмотрите. Следующее. На 5-й странице, где находится, смотрите, Павел вновь и вновь призывает к единению. Именно здесь, в церквях, и больше всего проколов. Павел отвечает в этом письме на вопрос, вот возьмите маркер, если у вас есть, перечеркните, где находится источник неприятностей и непонимания в совместном труде по распространению Евангелия. Как вы думаете, где? Вот смотрите, он говорит, нам надо единство Евангелия продвигать в единстве духа, в союзе мира. Как один человек с одним душой, одними мыслями одно делать. Радоваться, несмотря ни на что, на нас будут нападать, мы будем бороться, радоваться. И есть одна большая, в этом письме 2.21 написано, причина неудач и неприятностей в этом. А конкретно прочитайте 2.21. Вот это и есть ответ на все вопросы. Этот стих, это как бомба в этом посыле. Это черным маркером, темно-синим подчеркнули коричневым. Вот почему, где кроется проблема. Как только я думаю не о том, что, а о себе, а о том, что хочет Христос, сразу будет проблема. Софорт. Теперь последнее, где у вас там стоит, 4.19, зачеркните это лишнее. Вот здесь, перед буквой «Д». Да. Ключевые персонажи. Там много ошибок есть, потому что я писал не на своем компьютере, у меня проверка не работает. Несомненно, Христос является главным персонажем книги, но мы сосредоточим наш взор или фокус на людях, искупленных Христом. Так что делать? Время закончилось? Вам бежать надо уже, да?
Ну, желательно успеть до Дрона.
А во сколько он?
Ну, он без 10.
Если я столы уберу, ну мы без 20 начали, мне бы хотя бы чуть-чуть еще пару, хорошо? Ну вы на 10 минут успеете, я уберу эти столы, главное, чтобы вы успели на трамвай, не завтра, я успею. Смотрите, является, да, и благой вести с большой буквы надо написать. Д, ключевые персонажи. Несомненно, Христос является. Это не просто ключевые персонажи, но еще и примеры того единства, о сохранении которого с таким усердием печется Павел. И он приводит две категории людей. Одни, которые живут для Христа, а вторые, которые живут против Христа. Он говорит, вот эти люди, смотрите на них, как они живут, и подражайте им. Если не найдете нас, ищите тех, которых вы вот их знаете. Вот как видели, как они живут, найдите таких людей, как они живут, и делайте так, как они делают. А вот эти люди, никогда не делайте так, как они делают. Одни за Бога, одни против. Вот люди, живущие для Бога. Первый, Павел приводит, пример приводит, это Павел. Он о себе пишет. Павел. А второй?
Тимофей.
Точно. В этом письме каждый раз Тимофей, это правильно. И Павел отправлял... Самая проблемная церковь того времени, мы с вами говорили, какая была? Коринф. Павел туда отправляет Тимофея. Почему? Смотрите, почему. 20 стих, смотрите, 19 стих, 2 глава. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Потому что я не имею никого равного усердия, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна». Откуда? Потому что они его 11 лет назад уже там знали. И между делом Павел отправлял его в Македонию, он там был. Он то и дело посещал эту церковь. Они знают, как он верен был этой церкви, верен Евангелию. И верен Павлу был. Павел знает, что Тимофей никогда, у него хэнди не было, интернета не было. И Павел был уверен, там за много-много миль он будет говорить то, что он слышал от меня, он другое мне расскажет. Дальше, следующий, третий, это Епафродит, через которого филиппийцы доставили в заточение Павла дары и письмо. Пишите ей, попроди. Сейчас, еще 5 минут назад, на 5 минут хватит. Все трое имели одно объединяющее их качество. Можете себе маркером пометить. Они жили не для себя, а для других людей. Если бы вы в то время, если бы только сегодня нам с вами представить в то время пойти... сходить из Филипп, из Рим и отнести денежки. Мы боимся сегодня от шпаркассы дойти до нашего дома иногда. Мы боимся, чтобы нас снимали. А в то время Епафродит жизнью своей жертвовал, когда он шел с этими дарами. Пришел, по дороге где-то заболел, при смерти лежал. И кстати, Павел его не мог, я не знаю, мог или не мог, однако он его не исцеляет. Он молился вместе со всем, говорит, Бог его помиловал, и меня тоже. И меня тоже, что его оставил живым. Фух, живой остался. Да, Бог исцелит. И потом он говорит о людях противящих. А причиной такой жизни был Христос, главный персонаж любой книги Библии. Такой образ мысли называется самоотвержение. Подобно тому, как Христос, придя в мир, служил только другим людям, служили людям Павел, Тимофей и Пафродит. Филиппийцам это шикарное письмо. И следующее он приводит противовес им, люди, противящиеся Богу. Посмотрите, имеют злые намерения, противники. А это интересное слово, это любящие спорить и противостоять. Это которые все в накал, в спор сразу превращают. Злые делатели. Вау, бёза абайта. Враги Христа. Креста Христова написано. Интересно, как он квалифицирует их. Посмотрите. Люди спорят, кто это такие враги креста и что это может быть. А Павел же объясняет, точно так же, как и в Ефесяне. Смотрите. Ибо 18 стих, 3 глава. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, он с конца начинает. Их Бог. Мне хорошо, чтобы было. Главное себе». Их слава в их сраме. Они мыслят, и у них гезинунг о земном, они не о Боге, не о они не думают о том, чтобы людям было хорошо. Мне хорошо, чтобы было. Посмотрите, как противовес. Вот эти ребята, делайте, как они делают. Смотрите, как он пишет. 15 стих там же. Итак, кто из нас совершен или созрел? Так должен мыслить. Если же вы иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. 17. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. А кто это те? Они в этом письме. Думают о земном, хвалятся бесстыдством, поклоняются своим похотям, закончат в аду. Всех этих людей объединяет одно. Они живут для себя и своих удовольствий. Что такое самоотверженная жизнь ради других, они не знают. Как брать грехи других на себя? Знаете, почему у нас не получилось? Это я виноват. Но ты же это не делал. Я виноват. Я найду причину, почему я виноват. Вы знаете, что то, что у нас в воскресенье поругали сестры, это я виноват в этом. И я вам могу, если вы хотите, я вам потом объясню, почему я виноват в этом. И каждый из вас может найти в себе причину, что вы тоже виноваты в этом. Это не вы человека поругались, это все виноваты в этом. Каждый может найти причину. И когда мы научимся брать грехи других на себя, прочитайте Филимона, что он тебе должен, на меня запиши. Кто тебе должен? Он? Она? У нее денег нет отдать. С меня, я тебе отдам. На, возьми за нее. Как? Ты мне ничего не должна. Христос заплатил. Как брать грехи других на себя? Как не заботиться о земном благе? Как жертвовать материальными средствами ради других? Как отдавать силы и деньги для того, чтобы другим стало лучше? Все эти вопросы непонятны и чужды врагам креста Христова. Павел, подводя черту, называет их врагами креста Христова, что равнозначно враги Христа. Врагами креста Христова. И закончить я хотел бы историей одной, как раз вот мы ее с вами успеем закончить. Есть такая интересная. Есть два... В это время на земле жил еще один человек, Нерон. Апостол Павел прожил свою жизнь, не считаясь ни с чем, ради того, чтобы верующие имели единство в духе, были радостными, сильными и зрелыми людьми, любящими Иисуса Христа и распространяющими Его Евангелие в грешном мире. Интересно, что это цели нашей церкви, как ни странно. Но такая жизнь стоила ему всей его жизни. Можете себе подумать, что он заплатил за это жизнь, свою жизнь. Павел не просто так жил, но и находил в такой жизни удовольствие и удовлетворение. В это время на земле жил еще один человек по имени Нерон. Там, наверное, пропущена буква. Всю жизнь он прожил в наслаждении своей плоти, в поиске своих удовольствий. Всю свою жизнь он заставлял всех работать на себя, всех себе служить и себе поклоняться. Он купался в роскоши и наслаждениях. Нерон сочинял и пел песни, заставляя всех восхищаться своей бездарностью, превознося его как самого искусного поэта и певца. Его безумие дошло до того, что он убил свою мать. Причем так, что от этого становится дурно. Его мать Агриппина была очень властной и самоуверенная женщина. Пропущена буква. Сделавшая все для того, чтобы Нерон пришел и удерживался на троне. Нерон приказал построить корабль так, чтобы он развалился по пути следования. Он отправил на нем свою мать в последнее плавание. И интересно, что она доплыла до берега и умерла на берегу. Ей не помогли. Он явился лично, чтобы убедиться в ее смерти. Чтобы не по словам, он сам хотел увидеть, что она мертвая таки. Когда об этом узнали люди, то поднялось восстание против Нерона. Он бегал от дома в дом, судорожно ища укрытия. Один из его друзей впустил его. Нерон попросил его убить себя. Но тот отказался. Тогда Нерон упал на свой меч сам, со словами: «Со мной умирает величайший артист». Многие сегодняшние христиане хотят прожить на земле жизнь, как Нерон, а умереть, как Павел, наследовав венцы и славу Иисуса Христа. Пусть желанием вашей жизни станет одна фраза: «Ибо для меня жизнь Христос». Аминь.